В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кефи Бочуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии вступают в силу новые ковид-ограничения. Пандемия набирает обороты. 29 лет со дня начала грузино-абхазской войны. Можно ли было избежать вооруженного противостояния? В Грузии отметили 13-ю годовщину Шиндийского сражения, но мемориал так и не построили. Новое исследование NDI демонстрирует недоверие со стороны избирателей ко всем участникам политического процесса. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. В Грузии с сегодняшнего дня вступили в силу новые ковид-ограничения. Приостановлена работа общественного транспорта, ограничено рабочее время ресторанов и других развлекательных объектов, а также отменены спортивные и культурные мероприятия. В последние дни ежедневный показатель не опускается ниже 5000. За минувшие сутки выявили 5579 новых случаев заражения. Параллельно специалисты призывают общественность вакцинироваться активнее. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу обратилась к Грузинской православной церкви и призвала сыграть свою роль в борьбе с пандемией. Тему продолжит Анастасия Славинская.
У нас, скажем так, абсолютный рекорд. Получается, что каждый 50-й или 60-й гражданин сегодня инфицирован.
Заявил замглавы Центра по контролю над заболеваниями Пата Имнадзе. Для сравнения он привел статистические данные из Индии, за положением в которой пару месяцев назад с ужасом наблюдал весь мир. По словам Имнадзе, в пересчете на 100 тысяч человек ситуация в Грузии в настоящее время в 5 раз тяжелее, чем в Индии тогда. Эпидемиологи говорят о необходимости повышения темпов вакцинации. В Техническом университете Грузии открылся прививочный центр, где можно привиться без предварительной регистрации. О важности вакцинации говорила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом она недвусмысленно дала понять, что ожидает от патриархии более активного участия в этом процессе. В частности, что церковь благословит паству на вакцинацию. Грузинская церковь всегда была на стороне личностной свободы, выбора и ответственности, так же, как и сегодня. Впрочем, сегодня трудно представить реальное осуществление предоставленной свободы без благословения. Таков сегодня вызов для церкви и ее ответственный выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе. Представители медицинской сферы, государственные ведомства и их главы, общество и церковь. За результат, который наступит завтра, все будут ответственны. Сказала президент. Позиция церкви относительно вакцинации известна еще с февраля. В тогдашнем постановлении Синода сказано, что ГПЦ не будет пропагандировать вакцинацию, что этот процесс добровольный, и каждый человек должен самостоятельно сделать свой выбор. Приблизительно о том же шла речь и в заявлении патриарха Грузии Ильи II, распространенном 11 августа. Заявление было сделано после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что патриарх якобы планировал вакцинироваться препаратом Pfizer 13 августа. В заявлении это опровергли. Правда, в нем сказано, что привьется или нет патриарх, не должно влиять на решение других людей по поводу этого вопроса.
Вакцинация должна быть добровольной. То, привьется или не привьется человек, не должно становиться причиной принуждения или осуждения друг друга. В то же время следует учесть, что соблюдение всех правил в условиях пандемии необходимо для всех.
Сказано в заявлении патриарха. Отдельные священнослужители, между тем, свое отношение к вакцинации высказывают – как негативное, так и положительное. Впрочем, тех, кто открыто аргументированно поддержал процесс, мягко говоря, немного. Так поступил, к примеру, епископ Маргвети и убийцы Мелкиседек Хачидзе. Он выложил в социальные сети фотографию сертификата, подтверждающего, что он получил первую дозу препарата. При этом епископ написал, что только после этого он дал себе право открыто поделиться своей позицией по этому вопросу.
Я внимательно наблюдал за комментариями так называемых антиваксеров, и помимо мимо мифов, они подчеркивают, что если и привитые заболевают ковидом, то зачем прививаться, и что в Израиле много вакцинированных, но все равно там фиксируются высокие цифры инфицирования. Я внимательно ознакомился с грузинскими и иностранными статистическими данными, побеседовал со специалистами этой сферы, и на основании всего этого тоже могу сказать, что да, и после вакцинации можно заболеть ковидом. Однако вакцинация до минимума снижает осложнение, а это дает возможность сэкономить ресурсы, помочь нашему медперсоналу и не занимать койки, которые нужны нашим согражданам, нуждающимся в неотложном стационарном лечении. В том же Израиле зафиксировали рост инфицирования, впрочем, не смертности. Наша главная цель и есть защитить жизнь, данную Господом человеку, и беречь ее».
Написал на своей странице епископ. Из 47 членов Синода лишь несколько публично поддержали вакцинацию, говорит теолог Бека Мендиашвили. В то же время позиция церкви крайне важна в процессе формирования настроений в обществе. И, безусловно, процессу вакцинации не пойдет на пользу заявление патриарха, являющегося самой авторитетной фигурой в грузинском обществе, полагает теолог.
Позиция церкви очень важна, разумеется, в том смысле, что она может разрушить мифы по поводу вакцинации, которые сама же создала. Но именно потому, что позиция церкви с самого начала была в определенном смысле связана с насаждением апокалиптических страхов, с распространением теорий заговора, различные духовные лица говорили, что это какой-то масонский заговор против человечества, что это подготовка к приходу и антихриста. Это распространяется на множестве веб-страницах, во множестве передачах, на таких каналах, как «Объектив», к примеру. К такой пропаганде обращаются пророссийские организации, которые тоже напрямую связаны с патриархией.
Говорит Бека Мендиашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол. Тему продолжит рубрика «Некруглый стол». О критической ситуации и путях выхода из нее моя коллега Нана Плиева беседует с руководителем Департамента критической медицины New Hospital Вахтангом Калаяном и экспертом по вопросам менеджмента здравоохранения Вато Сургуладзе.
Продолжаем тему. Грузия в огне пандемии. В стране больше 5000 зараженных. Согласно Минздраву, пик еще не пройден, и смертность будет только расти, а медицинская система страны может оказаться на грани коллапса. Не исключено, что в стране будут развертывать полевые госпитали. Батону Вато, первый вопрос к вам. Как страна перешла вот эту красную коронавирусную черту? Что упустили? Где был просчет?
Понимаете, страна ничего не делала. У русских есть хорошее слово «на авось». Авось проведет, авось не будет, авось нам кто-нибудь подарит вакцины. Ничего не делалось для того, чтобы не настала эта реально критическая ситуация. Сколько бы наш так называемый премьер-министр не хвастался, то есть чем он хвастается, я не понимаю, мы на первом месте по смертности на миллион населения в мире. Да, во всей Европе, во всем мире увеличивается количество заболевших. Но не увеличивается там количество смертей ежедневно. Мы в этом смысле на первом месте. Что они сделали? Да, в том-то и дело, что ничего не сделали. Даже те регуляции, которые введены и должны быть, это ношение масок, дистанция, это отказ от массовых всяких мероприятий, дни рождения, похороны, партийные какие-то съезды. А что мы видим? Премьер-министр находится на участвовании олимпийского чемпиона, где собрались 200 человек. Не соблюдается ни дистанция, ни маски. И нигде не соблюдаются маски, ношение которых просто должно быть обязательно и наказуемо.
Мой вопрос к господину Вахтангу. Госпожа Тикарадзе предупреждает, что это не предел, смертность будет расти, пик, скорее всего, придется на 20 августа, по ее словам. Что теперь делать? Можно процессом этим как-то управлять или теперь только догонять? Как отыграть назад, на ваш взгляд?
К сожалению, этот прогноз нам был известен еще с мая месяца. Мы об этом предупреждали правительство. Наши коллеги, которые работали в Health Metrics Institute, который работает с нашей системой здравоохранения, они тоже предупреждали об этом. Сейчас, к сожалению, у нас мало игры. Единственное, что мы можем сейчас делать, это догонять ситуацию, максимально мобилизовать госпитальный сектор, максимально мобилизовать ситуацию с изоляцией, самоизоляцией, и должны помогать в этом нашим согражданам, которые при тестировании будут диагностированы. Нам нужна очень массивная диагностика. Мы должны 10 тысячами больше делать тестов в день, чтобы выявлять инфицированных сограждан. И потом помогать им в самоизоляции. Это одно. Второе, мобилизация госпитального сектора.
А что и делать с недостатком врачей, даже если мобилизовать дополнительные койки-места?
При ситуации, если мы правильно организуем систему, грузинская система здравоохранения может справиться и с пациентами большего, так сказать, потока. Мы можем где-то фактически удвоить наш резерв, но для этого надо, конечно, мобилизовать всю медицинскую систему, и эта система должна быть мобилизована правильно, как в техническом плане, так и, что самое главное, в персональном плане. У нас есть этот ресурс.
Это сейчас происходит на ваших глазах в этот критический момент?
К сожалению, это происходит, но очень низкими темпами, и при критической ситуации уже будет поздно спохватиться. Мы призываем Министерство здравоохранения, чтобы оно уже мобилизовало все эти ресурсы, имело очень четкий план, когда, сколько, где и какие профессионалы будут задействованы, на каких участках. Еще раз повторяю, ресурсы системы здравоохранения на сегодняшний день есть, но оно должно быть организовано более умело и более правильно. При этой ситуации мы сможем справиться с большим потоком пациентов.
Практически все случаи заражения сейчас приходятся на более агрессивный и заразный дельта-штамм. Как изменилась клиническая картина, на ваш взгляд? Есть все еще расхожий миф, что если человек молод и здоров, ему нечего опасаться?
К сожалению, изменился клинический, так сказать, сценарий. Симптоматика, так сказать, дельта-штамма немножко другая. Она болями в горле, с выделениями из носовой полости. И что самое неприятное в этой ситуации, оно более поражает, так сказать, молодых людей. И утяжеление клинической ситуации происходит в первых днях, а не как при, так сказать, стандартном штамме где-то после 10-12 дней. Осложнения приходятся на первую неделю, так сказать. И это, конечно, меняет ситуацию, как и в плане клинической практики, так и в плане организационной практики.
Батону Вато, если вначале в стране был дефицит вакцин, сегодня они вроде бы доступны, но в Грузии полностью вакцинированы пока чуть больше 5% населения. Почему процесс идет вот такими темпами, не очень быстрыми?
Потому что, да, у нас проблема действительно антиваксинное движение. По последним опросам 45% населения не собирается вакцинироваться.
А кто эти люди? В основном.
Это люди из разных слоев. Это и так называемая интеллигенция, и, так сказать, и крестьянство. Ну, очень такая пестрая публика, которая не собирается вакцинироваться. Почему это происходит? Потому что никто не объяснил. Не существовало никакой. А вакцины во всех странах есть, но с ними правительство борется. Борется в каком смысле? Не сажают, само собой. Идет агитационная, идет пропаганда, нормальная пропаганда. Идет объяснение. Надо человеку объяснить, чтобы он согласился. Надо показать, что это единственное на данном этапе спасения. Пока нет медикамента, лечащего это заболевание. Поэтому надо ходить, объяснять. И то, что самое важное, это надо было начинать в декабре. Когда пока вообще вакцин не было, и мы опоздали с вакцинами очень серьезно, но не имеет значения, надо работать с людьми, надо работать в школах. У нас существует ресурс-центр, там можно мобилизовать педагогов, провести лекции, собеседования, интерактивные встречи. То же самое в университетах, то же самое в лечебных учреждениях. У нас проблема, у нас есть врачи, какая группа медицинских работников, которые отказываются вакцинироваться. Это очень настораживает во Франции. Например,
что делать? Да, должны ли примеру европейских стран последовать и в Грузии, да, и обязать некоторые категории граждан, тех же медиков, обязательно пройти вакцинацию?
Я являюсь сторонником такого решения. Но сперва надо постараться это объяснить, то есть не насильственно, но никто ничего не объясняет. Какие-то непонятные телешоу, которые ставит наше правительство с антиваксерами, блядь, абсолютно. Такое впечатление создается, что правительство само антиваксерное, потому что даже министр только один раз вакцинировался, а второй раз не вакцинировался. А премьер-министр только 3 дня назад вакцинировался, и то с нарушением существующего регламента. Как во Франции, 1 сентября медработники, которые не будут вакцинированы, они вынуждены будут покинуть свою позицию на работе. Если это не будет получаться, я буду приветствовать, я сторонник того, чтобы определенные категории граждан, это врачи, это педагоги, это работники общественного питания, то есть рестораны, кафе, это работники гостиниц, само собой полицейские и другие государственные служащие, которые с людьми имеют непосредственный контакт. Но кто работает дома, фрилансером является или на онлайн работе, пускай сидят, не вакцинируются, хотя государство на данном этапе им предлагает, ну, неплохой выбор, у нас есть и американская, и китайские вакцины, неплохой выбор вакцин. Но, если так будет, я опять повторяю, самое важное, самое страшное в этой ситуации, что каждый день умирают люди. И это как-то, знаете, с оверлозом 54 человека, 48. И в этом заключается трагедия. Надо очень быстро, хорошо работать, с умом, с ответственностью, чтобы достичь того, чтобы люди не умирали.
Сегодня интересное заявление было от Патриархии Грузии, которая опровергла информацию о планируемой вакцинации от коронавируса представителя Грузинской православной церкви и сказала о том, что, собственно, патриарх решение не должно ни на кого, значит, влиять, и граждане, особенно на тех, которые до сих пор воздерживались, и не должно быть это определяющим фактором для других, так как этот вопрос выходит за рамки компетенции церкви. На ваш взгляд, вот это заявление, оно не льет воду на мельницу антиваксеров, оно убеждает скептиков, большинство и очень многие из которых как раз паства Грузинской православной церкви изменить свое решение. Как вы оцениваете это заявление? Вы продолжите, я бы хотела еще господина Вахтанга услышать тоже по этому.
Хорошо. В какой-то степени, конечно, да. Но здесь проблема не в том, что патриархия... это не дело патриархии, я согласен там, но тут главное, чтобы не было бы...
Но с другой стороны, если патриарх не слушает специалистов, то почему паства должна это делать?
Ну, это есть какая-то проблема. Но тут я вижу еще больше проблем. Когда священники разного уровня начинают почти пугать, что мы вас анафеме предадим, если вы будете вакцинированы, вот это гораздо опаснее, чем такая более или менее нейтральную позицию. Потому что у нас,
то есть у церкви есть все же позиция.
На службах, в субботу, по субботам воскресенье, на церковных службах, в некоторых церквах идет именно антиваксерная работа, что священники запугивают свою паству в том случае, если они будут вакцинированы, там, я не знаю, всякие причины, там, слугами дьявола объявят тех людей, которые будут вакцинированы. Тут знаете какой момент? Лезафе, не мешайте. Не надо тут никакой пропаганды делать со стороны церкви. Ну, самое важное, чтобы не мешали.
Господин Вахтанга, что делать, как убедить скептиков, как еще спасти жизни? Может ли стать тут фактором и то, что все больше детей заболевает вот этим более агрессивным штаммом коронавируса?
Конечно, это есть еще один фактор, который мы можем убедить, так сказать, скептиков. Но что самое главное, самый хороший аргумент – это опыт, так сказать, свободного мира, где мы видим, что те страны, которые достигли хороших результатов при вакцинации, у них иногда бывают, так сказать, всплески инфекции, но у них бывают, не бывают, так сказать, пациенты не умирают, и там, например, в Германии, например, вот в Британии, в Польше, в Чехословакии единичные случаи, когда пациенты погибают, и очень веский аргумент уже с миллионами, 100 миллионов, больше 300 или 500 миллионов вакцин уже употреблено на планете, и мы в тех странах, где у нас хорошая ситуация с вакцинацией, мы видим, что очень хорошие результаты в свете смертности и нужде пациентов попасть в госпиталь. Это самый сильный аргумент. Что касается позиции патриархии, конечно, было бы лучше, если бы они однозначно высказались в пользу вакцинации, но и то заявление, которое сейчас распространила патриархия, это подразумевает, что люди, которые вакцинируются, они не, так сказать, нарушают религиозных законов, и это реально снимает почву с тех антиваксеров и с тех иерархов, которые проповедуют, так сказать, антиваксерную позицию. К счастью, у нас есть и многие иерархи, которые проповедуют и пропагандируют, так сказать, вакцину, и они своей пастве объясняют, что это вакцина.
Но они, судя по всему, в меньшинстве пока. Господин Вато вспомнил заявление премьер-министра.
Но их немало, я вас убеждаю. И они говорят своей пастве, что вакцина – это шанс вот той катастрофической ситуации, которая у нас есть. Конечно, еще раз я говорю, было бы лучше, если патриархия более однозначную позицию заняла, но и эта позиция, так сказать, не укрепляет антиваксерное движение в самой патриархии. Самое главное, почему мало людей, так сказать, вакцинируются в Грузии. У нас не было и пока еще нет организованной, последовательной, объяснительной информационной кампании.
Спасибо. Как раз спрошу с вашего позволения, у нас просто минута. Господин Вато, вы вспомнили заявление премьер-министра. Он сказал, что действительно оппозиционные каналы передают апокалиптическую картину, а все не так плохо. Почему картина разнится и почему это, по сути, этот вопрос стал политическим? У вас...
У нашего премьер-министра, у меня создается впечатление, что я живу в абсолютно другой стране, а он премьер-министр какой-то другой страны. Так что не будем на канал сваливать. Просто, опять-таки, Серго Чехладзе, тоже эксперт здравоохранения, подчеркнул, что давайте посмотрим на числа. Какие числа, или какие числа, какие числа мы имеем? Как, что происходит в соседних странах? Что происходит в странах Европы? Почему у нас такая высокая смертность? Почему у нас так мало вакцинировано двумя вакцинами? Это в основном распределение среди больших городов. Если вы в регионы и в деревни выйдете, там вообще вакцинированных нету.
С руководителем Департамента критической медицины New Hospital Вахтангом Калаяном и экспертом по вопросам менеджмента здравоохранения Вато Сургуладзе беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 14 августа исполняется 29 лет со дня начала в 1992 году грузино-абхазской войны. Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook написал: «В этот день, 29 лет назад, началось одно из самых драматических событий в истории Грузии – война в Абхазии. По обе стороны фронта стояли наши граждане. Историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия непременно объединится. Путем мира и развития вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями мы создадим сильное, развитое государство, которое будет привлекательно для каждого его гражданина». Конец цитаты. Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семьям жертв войны в Абхазии, передает Сова. Между тем, в абхазском обществе нередко возникает дискуссия о том, можно ли было избежать этого вооруженного противостояния. За дискуссией следил наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шари.
14 августа отмечается День памяти защитников Абхазии. Утром того дня в 1992 году вводом войск Госсовета Грузии в Абхазию началась грузино-абхазская война. Нынче, обратившись к этой дате, я решил оттолкнуться от завязавшейся несколько месяцев назад в абхазском сегменте Фейсбука весьма бурной дискуссии на тему, можно ли было избежать войны. Впрочем, дискуссии тот обмен мнениями можно назвать лишь с оговорками. Сухумская абхазка, которой на момент начала войны было 19 лет, задалась следующим вопросом. Мол, если бы мы, абхазы, с 1989 года приложили все усилия, чтобы перетянуть грузинское население на свою сторону, может, 1992 года и не было бы. А если бы и был, то не с такими потерями. Ведь какие бы военные планы не вынашивались руководство Грузии, без поддержки местного грузинского населения они были нежизнеспособны. Но мысль эту никто из участников полемики не поддержал. Вот несколько выдержек из интернет-комментариев. Мне было 11 лет перед войной, училась в сухумской школе. И вот однажды ехала в автобусе, и двое пассажиров заговорили между собой на абхазском языке. Грузинка, сидевшая в другом ряду сидений, стала кричать, проклинать их и запрещать говорить на абхазском. Дошло до драки. Она накинулась на них и пыталась выгнать из автобуса. В ее поддержку полавтобуса стали кричать, что мы не должны говорить на абхазском языке. Я от страха спряталась за сиденье. Молилась, чтобы они не поняли, что я абхазка. О каком перетягивании на свою сторону грузин вы говорите? Проснитесь, люди, и откройте глаза. Не верьте в льстивые речи раскаявшихся. Кавычках. Конец цитаты. Перетянуть грузинское население на свою сторону? Вы это серьезно? Вы не помните, как они с цветами танк встречали и как ждали и готовились к приходу своих? Конец цитаты. Мы поговорили с политологом, сотрудником Центра гуманитарных программ Сухуми Лианой Кварчелия. Вот что она сказала о том моменте, когда началась война.
Мне кажется, Грузия была на пике своего национализма, поэтому вот остановить этот маховик было очень сложно. Тем более это развалился Советский Союз, развязаны руки, Грузия уже признана, оружие получила. То есть слишком было много факторов, которые повлияли вот на такой расклад событий, который имел место в реальности. А накануне войны ведь сюда приезжали представители интеллигенции Грузии из Тбилиси. Гиян Чабадзе об этом пишет в своих статьях. И вели переговоры с Владиславом Григорьевичем Арзумбом по поводу реформирования взаимоотношений вот, в рамках федерации, конфедерации и так далее. То есть с абхазской стороны готовность к этому была. Но эти идеи не были восприняты теми, кто оказался у власти в Грузии в тот период. Это Госсовет Грузии, который возглавил Шеварднадзе, а рядом находились Тавани и Асселяни. К сожалению, вот очень много факторов было, которые неизбежно вели к началу войны. Просто нам, конечно, с трудом вот как-то верилось, хотя были люди, которые предсказывали эту войну, но мне как-то не верилось, что... Не верила в то, что война может начаться, но теперь понимаю, что ошибалась.
Относительно того, что грузинское население Абхазии могло стать во время войны рядом с абхазами против войск Госсовета, Лиана Кварчелия сказала, что это, конечно, иллюзорно.
Были отдельные личности среди грузин, которые пошли против течения, такие как Томас Демисталишвили, например, который вызывает огромное уважение. Я думаю, он у самих грузин вызывает уважение за вот свою стойкость и принципиальность. Вот это нужна была колоссальная смелость пойти против своих. А большая часть грузинского населения была отравлена этим ядом национализма. Вспомните события 89 года. Раскол университета. Там театр разделился, университет разделился. Все абсолютно разделилось. То есть, ну, вот это вот... отчуждение и вот такая вот, как так сказать, конфликтное состояние, оно просто нарастало. Поэтому мне сложно представить вот как вообще вот эти вот эту ситуацию, что можно было бы сделать, чтобы на свою сторону перетянуть местных грузин. Я думаю, что многие, возможно, пожалели о том, что в свое время не наладили такой нормальный диалог с абхазом, я имею в виду местных грузин. Некоторые из них, кстати говоря, сейчас уже вот спустя столько лет пишут там в своих статьях, в каких-то мемуарах о том, что допустили ошибку. Но в тот момент переубедить их, мне кажется, было нереально.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Вооруженные силы радикального исламистского движения «Талибан» заняли административную столицу провинции Лагар, город Пули-Алам. Он находится в 70 километрах от столицы страны Кабула. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на члена провинциального совета республики. За неделю талибы захватили больше половины региональных центров в стране. Под их контролем находятся 3 из 5 крупнейших городов страны. Сообщается, что многие подразделения афганской армии сдаются «Талибану» без какого-либо сопротивления. В субботу в Кабул прибыла первая группа американских военных, которые должны обеспечить эвакуацию большинства сотрудников посольства США, передает афганская служба «Радио Свобода». Накануне стало известно, что свои посольства в Кабуле закрывают Норвегия, Дания и Испания, а Германия сократит численность дипломатического персонала до минимума. Военная прокуратура Ливии выписала ордер на арест сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама. Его подозревают в связях с группой российских наемников из ЧВК «Вагнер», подозреваемых, в свою очередь, в военных преступлениях. 49-летний сын Каддафи недавно заявил о своем желании вернуться в политику. Он может стать одним из кандидатов на выборах президента страны. О выдаче ордера на арест Каддафи стало известно на этой неделе после появления документов в социальных сетях, передают издания North Africa Post и Libya Observer. Ранее сообщалось, что политтехнологи, работавшие на предполагаемого владельца ЧВК Евгения Пригожина, планировали поддержать кандидатуру Сейфа аль-Ислама на президентских выборах в стране. У офиса президента Украины произошли столкновения полиции с националистами. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «Остановим капитуляцию». Об этом 14 августа сообщает украинская служба «Радио Свобода». Акция была организована рядом общественных организаций, в том числе праворадикальным движением «Национальный корпус». Участники мероприятия, как утверждают в МВД страны, спровоцировали конфликт с полицейскими. Активисты принесли автомобильные шины, которые бросали в них и жгли фаеры. 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько служащих Национальной гвардии ранены, передает «Украинская правда» официальную информацию властей. После столкновений активисты пошли маршем к дому, в котором живет президент Украины Владимир Зеленский. Участники выступают против исполнения страной Минских соглашений по реализации мира в Донбассе и подачи воды в аннексированный Крым. По утверждению организаторов, в акции приняли участие 4000 человек. Памятные мероприятия проходят сегодня в Грузии в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны. В Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба прошла гражданская панихида по 5 военным и гражданским лицам, погибшим в ходе вооруженного конфликта в 92-93 годах. Идентифицировать граждан, которые числились без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма. Их тела были доставлены из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию при посредничестве Международного комитета Красного Креста, сообщают новости Грузии. По традиции, с утра члены семей погибших и представители общественности собрались у мемориала на площади Героев в центре Тбилиси. Память павших почтили и члены правительства Грузии. Цветы к мемориалу возложили государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани, председатель абхазского правительства в изгнании Руслан Абашидзе. По случаю 29-й годовщины грузино-абхазской Крымской войны премьер Грузии Ирагли Гарибашвили распространил заявление в социальных сетях. Он выразил уверенность в том, что историческая справедливость будет восстановлена и Грузия обязательно объединится. Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в самопровозглашенной республике Абхазия отметили без массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот день в календаре республики значится как День памяти защитников Отечества. Ежегодно в этот день проводились массовые памятные мероприятия, акции с участием молодежи, но в этот раз столичная мэрия призвала граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей. С утра к мемориалу славы в Сухуми, где захоронены погибшие абхазские солдаты, пришли президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, спикер парламента Валерий Кварчия, ветераны войны и представители общественности. Они возложили живые венки и цветы к памятнику. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Боджоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В Грузии в среду отметили 13-ю годовщину Шиндийского сражения. Почтить память 17 грузинских военнослужащих, погибших в бою с российскими военными в августовскую войну 2008 года, в село приехали сотни жителей страны, представители власти и оппозиции. Рассказывает Серго Брегвадзе.
Их было 22 человека, только пятерым из них удалось выжить. Остальные 17 бойцов инженерного подразделения 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии погибли в неравной битве с российскими военными. Почтить память 17 погибших военных к месту событий 13-летней давности приходят их родные и близкие, жители самого села и других районов. Здесь же находился Тенгиз Цанава, участник сражения, которому удалось выжить.
Русские подступили к нам у собора. У няни они хотели взять в плен. Он был ранен. Он выкрикнул, что не сдастся им живым, и активировал гранату. Во время этой битвы мы сделали все, что было в наших силах. Не отступили.
В годовщину Шиндийской битвы младший сержант Александр Уньяни, о котором вспоминает Санава, был посмертно награжден орденом национального героя. Присутствовавшая на месте событий 13-летней давности сестра Александра Элене Уньяни сказала:
«Это день гордости для меня, для всей моей семьи. Сегодня мой брат стал национальным героем. Спасибо всем за это признание. Я верю, что все они, все 17, празднуют в Царстве Небесном».
Решение о награждении Уньяни высшей государственной награды было принято президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Самопожертвование героев Шиндиси – страница гордости в истории Грузии. Пролитой кровью она подпитывает надежду на будущее. У страны, для солдат которой свобода Родины и земля дороже собственной жизни, нет поводов для печали и безнадежности».
Написала президент в социальной сети Facebook. Сама церемония награждения будет назначена после снятия ковид-ограничений, отмечается в заявлении администрации президента Грузии. Вспоминали погибших сегодня и другие представители власти. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделал заявление уже в привычной для него форме, обвинив в предательстве тогдашнего президента.
«Герои Шиндиси своим поступком показали нам пример того, что жизнь не стоит ничего, когда дело касается защиты нашей страны и населения. Символично, что в этот день одному из героев, Александру Уньяни, было присвоено звание национального героя. Последние минуты сражения он героически подорвал себя. Наши герои-военнослужащие показали нам, нашему народу, всему миру, как нужно сражаться с одной из самых сильнейших армий в мире, российской армией. Как жертвовать собой ради своей страны и народа. В то же время, к нашему стыду, и эта трагедия, в тот же день, 11 августа, 13 лет назад, тогдашний так называемый президент и главнокомандующий, в кавычках, показал пример невероятной трусости, сбежав с поля боя. В 2007 году последние подразделения российской армии покинули Грузию. Через несколько месяцев он не смог оградить страну от такой тяжелейшей провокации и вернул российскую армию в Грузию. Это, естественно, предательство государства».
Заявление это премьер сделал на церемонии выдвижения кандидата от правящей партии в мэры города Цалка. Непосредственно в Шиндиси присутствовали представители его команды, министры обороны и внутренних дел. Здесь же побывали и представители оппозиции. Почтить память 17 героев пришел и председатель партии ЛЛО Бадри Джапаридзе.
Эти люди своим геройским поступком еще раз показали всему миру, что страна, в которой есть такие люди, не может быть повержена. Этот день также является днем победы над смертью.
Пафосные речи, которые звучали сегодня в Шиндисе, и венки, которые рекой неслись к месту событий в августе 2008 года, тем не менее никак не вязались с картиной, которая открывается неподалеку от села у недостроенного мемориала погибшим бойцам. Созданный в 2011 году фонд для его возведения собрал тогда более 1 100 000 лари. Солидные суммы на строительство памятника перечисляли разные госучреждения и частные лица, однако мемориал так и не был завершен. В Минобороны сообщают о начале расследования по делу о возможном мошенничестве со стороны сотрудников фонда. Общественности были представлены и зарисовки нового монумента, который планируется возвести на месте прежнего, недостроенного. В ведомстве обещают, что на этот раз на его создание потребуется не больше года. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В Схинвале, между тем, на уходящей неделе разгорелась дискуссия о том, какой день считать днем окончания августовской войны 2008 года. Зарина Санакоева выслушала мнение горожан.
А как вы считаете, какой день является днем окончания войны?
Ну вот как закончились вот эти события, 5 дней отсчитать, и вот тогда, наверное, логично, по-моему. Обязательно нужно отмечать, конечно. Потому что наши дети должны понимать, они должны знать, когда закончилось, когда началось. Вот это все очень важно. А знаете что, у нас отмечается «вот началось». Война закончилась, и слава Богу, чтобы она больше никогда в нашей жизни не начиналась. Но у нас есть более важные вещи. У нас столько минусов, столько недоработок в республике, что об этом нужно думать, мне кажется.
Солома.
Война не закончилась и не закончится, пока не будет получен ответ за все те преступления, которые грузинское государство совершило в Южной Осетии против народа Южной Осетии. Неправы те, кто говорит, что война закончилась.
Я считаю, что пока грузины как-то каким-то образом вот как-либо вот нас касаются, вот сейчас проблемы, которые на границе сейчас, то они нам границу портят, то, что делают. Я считаю, что война не закончена. Вот когда мы будем уже не бояться всего этого, я думаю, что тогда будет война закончена. А пока как бы они нас не трогали, как бы что они нам не делали, они всегда должны знать, что Осетия — это наша, и что пока последние осетины на этой земле, они никогда не смогут нас как-либо взять. Так что я считаю, что война не окончена даже до сих пор.
26 августа. Это вообще не подлежит даже обсуждению, потому что, извините меня, какая победа была 5 дней спустя? Победа была после того, как нас Россия признала и прекратились 13 лет у нас не стреляют. Вот. Победа – это когда уже нет войны. А если бы Россия нас не признала, была у нас гарантия, что через неделю бы не началось новое нашествие. Поэтому именно 26-е я считаю днем победы, потому что это была наша победа.
Какой день вы считаете днем окончания войны?
А днем окончания войны я считаю день, когда российские войска не дошли до Тбилиси. Когда они погнали грузинскую армию. Говоря официальным языком, мы принудили их к миру. Да, 12 августа. Я считаю, нужно сделать Днем Победы. Потому что мои маленькие родственники родились 12 августа. И для них это будет подарок. А моя дочь родилась 26 августа. Ей Медведев сделал уже подарок. Это, конечно, шутка. Но 12 августа, я считаю, стоило бы отметить как день окончания войны. И можно назвать День Победы.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
До сих пор мы у них сама чабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». К К другим темам недели. В связи со стартовавшей в Грузии предвыборной кампанией Национальный демократический институт США опубликовал исследование политических предпочтений граждан. Результаты оказались неутешительными для всех политических игроков. Подавляющее большинство избирателей не определились с тем, за кого будут голосовать на муниципальных выборах. Владимир Унанянц изучил цифры и реакции заинтересованных сторон.
24% граждан Грузии, намеревающихся принять участие в предстоящих в октябре 2021 года выборах в органы местного самоуправления, поддержат грузинскую мечту. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией CRRC Georgia по заказу Национального демократического института NDI при финансовой поддержке правительства Великобритании. Согласно опросу, главная оппозиционная партия «Единое национальное движение» может рассчитывать на поддержку лишь 7% избирателей. Но главная интрига в другом – подавляющее большинство опрошенных, 45%, не назвали ни одну партию, по 9% не смогли ответить на вопрос и отказались на него отвечать. В целом, согласно NDI, 61% граждан непременно примет участие в выборах, 18% вероятно примут, 6% вероятно не примут участие в голосовании, а 10% точно не намерены идти на выборы. 5% опрошенных не смогли ответить на вопрос. В итоге, если коротко, то большинство жителей Грузии, 51%, не знает или не называет партию, которая наиболее близка их взглядам. Лишь 30% опрошенных определяются с той или иной политической силой. В частности, грузинскую мечту назвали 18% «Единое национальное движение», 6% остальные партии в совокупности также набрали 6%. В связи с этим авторы исследования в примечании к результатам опроса посчитали нужным указать.
Уровень индивидуальной поддержки партии настолько низок, что данные нельзя использовать для прогнозирования итогов выборов. Результаты этого опроса и выборов будут существенно различаться, поскольку судьба выборов будет зависеть от поведения неопределившихся избирателей.
Тем не менее, в преддверии муниципальных выборов самым популярным политиком граждане назначили нынешнего мэра Тбилиси. 39% жителей столицы положительно оценивают деятельность Кахи Каладзе. При этом 29% считают, что градоначальник работает средне, а 25% им недовольны. 5% респондентов не знают ответа на этот вопрос, а 2% отвечать отказались. Сам Каха Каладзе дал понять, что цифры, обнародованные NDI, ему не интересны.
Что касается исследования, каждый день мы слышим подобные заявления. Ничего нового в них нет. Для меня главным исследованием является отношение ко мне моих сограждан тбилисцев, которые я чувствую в круглосуточном режиме.
Но если у нынешнего мэра, согласно исследованию, есть все шансы переизбраться, то работает тбилисского Сакрыбулу довольны лишь 17% респондентов. 29% считают работу городского собрания средней, столько же плохой. 23% не знают ответа, а 2% отказываются отвечать. Еще хуже обстоят дела с парламентом 10-го созыва. Негативная оценка высшего законодательного органа Грузии выросла с предыдущего исследования сразу на 11%, достигнув отметки в 47%. Среднюю работу главного законодательного органа страны оценивают 33% респондентов, а положительно только 10%. Остальные не смогли ответить на этот вопрос. При этом 54% не верят, что если гражданин расскажет о своей проблеме депутату, то он попытается решить ее. И только 24% респондентов заявили, что парламент регулярно контактирует с гражданами. В грузинской мечте результаты считают несоответствующими действительности, а саму методику сомнительной. Представитель правящей партии Михаил Сарджвеладзе уверяет, поддержка правящей партии намного выше, а парламентом он и сам недоволен. Но эта проблема вовсе не грузинской мечты.
18% не являются правильными данными, отражающими реальность. Поддержка грузинской мечты намного больше 18%. Если мы даже удвоим эту цифру, и то она не будет отражать действительность. Если использовать критерии, которые навязывает оппозиция, то и меня можно записать в число тех, кто негативно оценивает работу парламента. Но в отношении правительства подобных претензий нет. Большинство считают, что страна развивается в правильном направлении.
В оппозиции при этом настаивают, отраженное в исследовании довольно низкое доверие граждан к партиям, противостоящим грузинской мечте, на самом деле не соответствует действительности. А цифры следует читать по другому принципу, настаивает представитель предвыборного штаба, председатель Единого национального движения Ники Мелия Георгий Хведелиани.
Сложно считать реальными данными. данные исследования, согласно которому более половины граждан отказываются четко выразить свою позицию. Напомню, опрос проводился по телефону. Мне кажется, что с политической точки зрения это исследование не отражает взгляды населения. Мы прекрасно знаем, что большинство тех, кто отказывается по телефону говорить о своих политических взглядах, придерживаются оппозиционной точки зрения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что подавляющее большинство населения страны придерживается оппозиционных взглядов, и это будет зафиксировано на выборах 2 октября.
В партии «Лело» для Грузии в связи с этим отмечают, что результаты отражают усталость населения от власти грузинской мечты и отсутствие прогресса. Представитель политической организации Саба Буадзе считает, что главный результат исследования NDI – абсолютный нигилизм в грузинском обществе.
Бедзина Иванишвили и грузинская мечта все это время пытаются поселить в гражданах чувство нигилизма. Исследование показало, что по всем направлениям отношения населения и избирателей негативное. Негативно оценивают как курс развития страны, так и процесс вакцинации. И в целом отрицательное отношение ко всем направлениям, на которых грузинская мечта способствовала откату страны назад.
Впрочем, в том, что касается внешнеполитического курса страны, подавляющее количество опрошенных все же за европейский вектор развития. Заявленную цель правительства Грузии по вступлению в ЕС поддерживают 76% населения. При этом особенно высокий показатель сторонников евроинтеграции отмечен в Тбилиси – 81%, и среди возрастной категории от 18 до 34 лет – также 81%. Интересно, что за вступление в Евросоюз высказываются как сторонники правящей грузинской мечты – 78%, так и оппозиции – 82%. 74% лиц, не назвавших партию, которую они поддерживают, также высказались за интеграцию в Евросоюз. Что касается НАТО, то вступление Грузии в Североатлантический альянс поддерживают 74% респондентов. В этом вопросе также лидируют Тбилиси 79% и молодежь 82%. При этом среди сторонников грузинской мечты идею вступления в НАТО поддерживают 75%, а среди оппозиции 78%. Поддержка среди респондентов, не назвавших партию, составляет 73%. Опрос проводился с 13 по 25 июля 2021 года на основе репрезентативной выборки телефонных интервью 2016 лиц по всей Грузии среди взрослого населения страны, за исключением оккупированных территорий. Интервью проводилось на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ковид высокого напряжения, оппозиция начинает осеннюю кампанию, анонимы во власти. Подводим итоги абхазской недели с Изидой Чания.
Нынешняя неделя была насыщена плохими, очень плохими новостями и интригами. Самой плохой новостью стало ЧП в Гудаутском ковид-госпитале, в результате которого погибли два пациента, находившиеся в реанимации. По предварительной информации, причиной смерти стали перепады напряжения, которые повлекли за собой сбой в работе аппаратов ИВЛ. Говорить об этом ЧП не стал ни премьер, ни его команда. Слов сочувствия гражданам страны не нашлось и у президента. Министр здравоохранения сообщил, что прокуратура проводит доследственную проверку. В такой ситуации, конечно, ковид был темой номер один. А главными героями премьер-министр и министр экономики. Численность заболевших и умерших стремительно растет. И ни у кого уже не вызывает сомнения, что распространение пандемии – результат решения исполнительной власти, открывшей все границы в курортный сезон без соблюдения мер безопасности. Общественная организация ветеранов войны ААРОА 10 августа провела пресс-конференцию, на которой выразила озабоченность бездействием власти в борьбе без пандемии. Спикеры отмечали, что власть не занимается решением вопросов, связанных с поставкой вакцины и размещением российского полевого госпиталя в Абхазии. Ветераны войны сообщили, что если правительство не изменит своего отношения к стране и народу, то они призовут народ к акциям протеста уже осенью нынешнего года. Вскоре после АРОА представители общественности направили открытое письмо премьер-министру, в котором предложили АНКВАП обратиться к правительству России и к международным организациям ВОЗ и структурам структурам ООН, а также к сопредседателям женевских дискуссий с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность. Премьер призыв общественности использовал для того, чтобы заявить от собственного имени, что он является сторонником только российской вакцины. На заседании координационного штаба он сообщил, что заявка на 100 тысяч доз лежит в правительстве России, но дата ее поступления неизвестна, и вообще этим вопросом занимается не он, а президент Пжания. Что касается приобретения вакцины в других странах, то, по словам Анкваба, этот вопрос руководством страны не рассматривается. Однако пинок общественности произвел некоторый эффект на исполнителей, и вскоре появилось официальное сообщение о том, что абхазская сторона готова принять российский госпиталь на 100 мест. Он будет расположен там же, где и в прошлый раз, на территории сухумского пансионата Айтар. Что касается вакцины, то ее в небольшом количестве, 5000 доз, закупила московская абхазская диаспора. Эта акция произвела впечатление на нашу общественность, и руководителя диаспоры Беслана Агарба благодарили как частные лица и общественные организации, так и госчиновники и министерства и ведомства. Ложку дегтя в эту бочку меда поспешил добавить Анкваб, который на заседании координационного штаба по борьбе с пандемией заглянул в зубы дареному коню и обвинил бизнесменов, закупивших аппарат КТ на собственные средства, в том, что они завезли в страну рухлядь, исчерпавшую срок своей эксплуатации. Покупкой занималась абхазская диаспора. Таким образом, премьер-министр попытался убить двух зайцев, отвлечь внимание общественности от ЧП в больнице и поставить на вид Беслану Агарба. Теперь Анкваб намерен закупить новый аппарат КТ за 60 миллионов. Непонятно, что мешало ему это сделать раньше. К слову сказать, в Абхазии есть еще один регулярный неработающий компьютерный томограф, который был закуплен при посредничестве Анкваба по российской инвестпрограмме для республиканской больницы. Похоже, что этот новый аппарат тоже не выдержал перебоев в сети. Но об этом премьер предпочел не упоминать. Весь его пафос ушел на приобретение, сделанное московской диаспорой на деньги абхазских бизнесменов. Бывший депутат парламента Ахраб Жания отреагировал на обращение представителей общественности к премьер-министру на своей странице в социальной сети. Если дошло до того, что вы просите правительство приступить наконец к выполнению своих прямых обязанностей, дабы прекратить мучения и смерть граждан, то, скорее всего, этого правительства уже нет. Обращаться же в столь высокие инстанции в данной ситуации можно только по одному поводу – безотлагательному формированию нового кабинета. Пока не поздно, пишет Ахраб Жания. Из событий этой недели, заслуживающих внимания, я бы выделила заседание парламентского комитета по бюджету с участием министра экономики Кристины Асган. Поводом для проведения заседания во время парламентских каникул стала просьба министра об использовании средств, запланированных на покупку дистанционных счетчиков в размере 100 тысяч рублей на ремонтные работы в системе энергетики. Рассказывать об этом заседании можно долго, поэтому только выводы. Поверить в то, что в бюджете невозможно найти 100 миллионов рублей, хотя бы оптимизировав расходы чиновников, к примеру, на ГСМ, сложно. А то, что счетчики до сих пор не приобретены, говорит только о том, что руководство страны не заинтересовано в том, чтобы система контроля финансировалась за счет абхазского бюджета. На заседании также выяснилось, что правительством Абхазии во время визита в Москву была согласована некая дорожная карта по восстановлению энергетики. Но депутатам об этой карте ничего не известно. Но министр экономики обещала прислать перечень намеченных мероприятий когда-нибудь. Глава партии Апсны Виталий Габни на этой неделе подверг критике решение правительства о повышении цен на ГСМ. Он назвал повышение спланированной премьер-министром Анкваб и министром экономики Асган акции, цель которой – защита интересов новой компании «Подорожник». Вместо аргументированного ответа оппозиционному политику в государственном информационном агентстве появился опус министра, по прочтению которого возникло ощущение, что анонимы из социальной сети Facebook поменяли место дислокации и теперь сидят во властных кабинетах. Несложно понять, как министр экономики может предлагать ветерану войны, лишившемуся ноги в боевых действиях, станцевать твист, пусть даже шутя. Верховный суд на этой неделе отменил постановление районного суда об отсрочке исполнения приговора сыну главы администрации президента Руслану Каджая, который признан виновным в ДТП, в результате которого погибли 4 человека. Авария, виновником которой признан Руслан Каджая, произошла в ноябре 2020 года. Каджая находился в состоянии алкогольного опьянения. А Чимчирский районный суд приговорил Каджая к 10 10 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения решения по состоянию здоровья до полного выздоровления. И виновник аварии выехал за пределы Абхазии. В решении кассационной коллегии Верховного суда от 12 августа говорится, что в случае, если Каджая не явится сам, то его объявят в розыск. Конечно, возникает вопрос, как в этой ситуации поступит отец Урлана Каджая, возглавляющий администрацию президента. В истории Абхазии достаточно редки случаи, когда представители власти уходили в отставку после преступлений, совершенных ими или их ближайшими родственниками. Из хороших новостей. Столичные власти сообщили, что ко дню победы в войне с Грузией будут заасфальтированы 3 центральные дороги. И вот что я думаю по поводу этой хорошей новости. Ко дню победы можно открыть памятник, вручить ордена ветеранам войны, выдать им или семьям погибших материальное вознаграждение, отправить инвалидов войны в санатории. Но делать ремонт дорог в городе было бы логично безо всякой даты. Или, на крайний случай, ко дню автомобилиста или строителя. Специально для их Кавказа и Зидачане из Сухума.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кейти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.